Слава Богу!
Сегодня я еще раз убедился, что Бог заботится о том, что у нас собрание было все пронизано Духом Святым, Его водительством. Сегодня передо мной задача связать вместе идею первого послания Тимофею, 3 глава, 2 книга Царств и 2 глава книги пророка Даниила. Нужно было найти что-то общее между этими текстами. Бывает так, что кажется, что ничего не найдешь. Сразу же такое первое впечатление. Но потом постепенно все встало на свои места. И я хочу с вами поделиться результатом всех этих размышлений. Итак, первое место. Первое послание Тимофею 3:2. Епископ должен быть муж одной жены. Удивительно. И, рассуждая на эту тему, я написал такой тезис или законченную мысль. Я буду ее постепенно читать, а вы будете соглашаться или не соглашаться с этой мыслью. Что значит быть мужем одной жены? Все знают, если не знаете, можете сказать, я не знаю, что первая любовь остается в памяти человека навсегда. Если кто-то кого-то еще не влюблялся, вам еще пока об этом рано судить, но если вы уже когда-то влюблялись, то можете точно сказать, что первая любовь остается в памяти человека навсегда. И это закон природы. Чем он обоснован, трудно сказать. Физиологии, психологии и так далее. Но никакая девушка не говорит себе: запомню свою первую любовь. Она не ставит перед собой такую цель. Но она всегда ее помнит. Это всегда. Мне кажется, что одной жены муж в Библии – это человек, который нашел свою первую любовь. Не торопитесь. Это человек, который нашел свою первую любовь, хотя бы даже после множества связей с другими до нее. Непонятно? Да, это может быть все, что угодно, но не любовь. Ну, страсть, распущенность, мало ли что. Ну, просто какие-то связи, знакомства. Люди очень обесценили это слово «любовь». И любовь, и по каждому поводу ее. Но ведь любовь проверяется именно временем, отношениями, которые проходят с годами, что-то происходит. Ну да, что-то было. Но ты уверен, что это любовь? Да, я любил или любила. Зачем ты говоришь это? Итак, мне кажется, что одной жены муж в Библии – это человек, который нашел свою первую любовь, хотя бы даже после множества связей с другими до нее. Женщина, мужчина, неважно. Мы сейчас не говорим, что церковь состоит из ангелов. Я таких людей не знаю, которые бы... Но на самом деле, действительно, я предполагаю, что, видимо, есть где-то люди, которые могут быть совершенно непорочны всю свою жизнь и до брака, и после брака. Но я с такими не встречался ни разу. И в церкви тоже. Вот я не встречался. Почему? Потому что обязательно есть что-то, чего мы не знаем. И обязательно есть что-то, о чем просто не рассказываем и так далее. Ведь на самом деле это Бог знает все, а не мы. Мы просто смотрим на внешнюю парадную сторону. Парадную сторону. То есть мы не судим себя. Мы очень легко себя извиняем. Но когда мы судим о ком-то другом, то мы тогда выворачиваем всю подноготную. И поэтому люди очень правильно не всем делятся своей жизнью. Итак, когда эта любовь пришла, она затмила все остальное. Вот если человек познал первую любовь и истинную любовь, она затмевает все остальное, все, что было до этого. Если служитель не нашел свою первую истинную любовь в своей нынешней супруге, еще раз, если служитель не нашел свою первую истинную любовь в своей нынешней супруге, его нельзя приучить дисциплиной быть мужем одной жены. Он не может это сделать под страхом отлучения, чем угодно. Он не может это сделать из дисциплины. Ты не можешь заставить себя любить человека, которого ты не любишь. Такой человек, представьте себе брак, он может быть, и он сделать может себя вообще безразличным. Вот если служитель, он может сделать себя вообще безразличным к любому женскому полу. Ну, просто сказать: нет, мне это не надо, я служитель. Но тогда он не муж никакой жены. Хотя формально он женат, но он муж никакой жены. Правильно, да? Или же, если он не нашел свою любимую, да, единственную любовь, то тогда он будет, формально оставаясь мужем одной жены, смотреть на все, что вокруг него, на все, что попало. И при этом, как бы, числится мужем одной жены, формально. То есть, почему человек муж одной жены? Потому что так прописано по уставу. Человек не может быть мужем одной жены, потому что это написано в уставе церкви. В Библии написано. Человек не может быть мужем одной жены, даже если это написано в Библии. Он не может себя заставить быть мужем одной жены. Еще раз, он может быть... Нет, он ни на кого не смотрит и так далее. Он полностью умертвил себе в это чувство, но он не любит свою жену. Это уже второй вопрос. Он не любит свою жену, и поэтому он не муж ей, хотя и живет вместе с ней. Если посмотреть с высоты Божьего видения, он не муж ей. Ты муж ей? Ну да, я с ней в завете состою. Но ты муж ей или нет? Ну нет, я думаю, конечно, смотрю там всякие фильмы и мечтаю, и думаю, что вот было бы неплохо, если была какая-нибудь другая или еще что-то. Всякие фантазии и так далее. Я удивился цифрам, которые приводятся в христианских источниках. Сколько людей-служителей они завязли в грехе порнографии. Это муж одной жены, если он завяз в грехе порнографии. Но он же не развелся. Он полностью соответствует тому, что написано в уставе. Он прямо идеальный человек. Вот он прямо, все мы смотрим, их кажется, что он такой прямо благочестивый. А спросить жену, как вы живете? Никак. Это муж одной жены или нет? Так что это? Дальше. Отсюда я делаю вывод, что истинная любовь – это сильнейший дар от Бога, который делает человека, первое, счастливым, позволяя ему жить в правде, не разделяясь, не раздваиваясь, и оттого благодарным Богу. Когда человек счастливый, ему нет необходимости раздваиваться, он благодарен Богу за свое счастье. Это состояние делает человека истинным служителем перед Богом. Понятно, да? То есть идея состоит в том, что Бог дает истинную любовь человеку, для того, чтобы ему не надо было раздваиваться, для того, чтобы он мог быть честен со своей супругой, быть удовлетворен всем, что у нее есть, и она удовлетворена всем, что есть у него, и они живут вместе, и это гармония их отношений. За это человек благодарен Богу, и поэтому из благодарности ничто не мешает ему быть истинным служителем перед ним. Согласны? Это идеально? Идеально. Слава Богу. Итак, истинная любовь делает человека цельным, да? Правильно или нет? Избавляет от раздвоенности. Правильно? Дает благодарность в сердце Богу и делает его способным служить. Поэтому быть мужем одной жены – это не есть соблюдение формальной буквы, закона, чего бы то ни было. Любовь – это не соблюдение формальности. Любовь – это искреннее желание друг другу. Это искреннее желание, когда один человек ищет другого, тот ищет этого, и таким образом возникает таинственная связь, которая называется любовь, и она позволяет мужу быть своей жене мужем. И это позволяет ему быть только одной жене мужем, только ее любить, только ей быть верным. И это приносит ему счастье, и счастливый человек служит Богу. Могу еще 10 раз повторить, не собьюсь, потому что эта мысль четко, одинаково работает для каждого человека. Что происходит, если этого нету во взаимоотношениях? Если вы посмотрите, 2 книга Царств, 6 глава, 16 стих написано: «Милхола увидела царя Давида и уничижила его в сердце своем». Вопрос. Отношение Милхолы и Давида. Это отношение любви? А? Кто-нибудь?
Нет?
Милхола любила Давида?
Ее просто отдали за победу над Голиафом.
Ну, Давиду это было выгодно. То есть он приобщился к царской семье. Теперь он ее муж, а она теперь его жена. А была ли между ними любовь? Это большой вопрос. Мы видим, что здесь она не восхищается своим мужем. Она, наоборот, уничижает его. Говорит, что за ничтожество? Ну, я, например, не могу представить, что моя жена назовет меня ничтожеством. Ну, как бы, мне кажется, у нас какие-то другие отношения. Ну, можно сожалеть о том, что я делаю что-нибудь неправильное и так далее. Но презирать своего мужа. И как потом можно жить и что-то делать вместе и так далее. Я хочу сказать, что удивительно. В 23 стихе этой же главы написано, у Милхолы не было детей до дня смерти ее. Мы можем сказать, что они находились в завете между собой. У них был брачный завет. Но завет не делает людей мужем и женой. Понимаете? Это не делает людей мужем и женой. Делает отношение любви, которое есть. А отношение любви – это дар от Бога. И это не поиск выгоды, не поиск, как в случае Давида там, или Милхолы. Это не случайно какая-то связь. Вот почему может быть много связей, но нет любви. Много чего-то в истории происходило, но не было любви. Нельзя сказать, что ну, даже дети появились, но не было любви. А в данном случае я вижу, что отношения без любви, для меня, я вижу здесь, это отношения бесплодные, не приносящие плода. Они не приносят плод. Согласны с этим? Ну, пусть это будет просто как иллюстрация. Третий пример – это пример Сидраха, Месаха и Авденаго. Даниила, 3 глава, 17-18 стих. Смотрите, что говорят эти молодые люди. «Бог наш силен избавить нас». По какому поводу? Ну, вы знаете, что царь сказал, что нужно поклоняться. Если не будете поклоняться, то для вас печка приготовлена. И вас туда бросят, и вас там сожгут. Они говорят, «Бог наш силен избавить нас. Если же и не будет, то да будет известно тебе, царь, что богам твоим мы служить не будем». Не будем. Даже если не избавит, не будем. Что это такое? Скажите мне. Это они сделали по уставу? Ну почему? Ну давайте разберемся. И вообще, почему нужно соблюдать что-то в церкви? Почему? Почему надо грешить или не надо грешить? Почему надо ходить на собрание или не надо собрать? Ну представьте себе Сидраха, Месаха и Авденаго. Они говорят, если бы даже гром с небес свалился или огонь сошел и так далее... Если назначено собрание, я туда приду. Я думаю, они бы так сказали. Да или нет? А почему? Ну почему? Ну скажите, почему? Слушались? Они любили. Они любили. Вы можете сказать, они любили свой народ и так далее. Но вы посмотрите, как они почитают Бога. Бог наш силен избавит нас. Мне аж плакать хочется. Ну если даже не избавит, мы вашим богам поклоняться не будем. Почему? Что это? Вы поймите, если вы говорите, потому что другие боги не могут ничего, это расчет. Но у них нет расчета. Они готовы войти в это пекло и умереть там, но остаться верными тому, кого они любят. Смотрите, возьмем Милхолу. Подходит это сравнение, что Милхола так бы сказала? Если даже мой муж будет скакать еще в два раза больше, я все равно не назову его ничтожеством. Почему? Потому что я люблю его. Я его жена. Но я, конечно, понимаю, не надо там Бога с Давидом сравнивать, ну еще чего-то. Но нет, дорогие мои, любовь, она что такое написано? Она всего верит, всего надеется, все переносит. А тут раз, и он не так себя повел, и ты прямо вся из себя вышла, всеми фибрами своими открылась и говорит, ничтожество. Ну, бесплотная ты. Ты не родила ничего и не родишь ничего впредь. Подумайте просто об этом. А ведь смотрите, я вам могу сказать, что между Сидрахом, Месахом и Авденаго и Богом, между ними есть сходство. Потому что во втором послании Тимофея там написаны такие интересные слова. Вторая глава, 11-13 стих. «Верно слово. Если мы с ним умерли, то с ним оживем. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, он отречется от нас. И если мы не верны, Бог пребывает верен, ибо от себя отречься не может». Почему? Потому что у него устав есть. Еще раз. Или потому что в Библии так написано. Это суть его. Это природа его. Он не может отречься от своих предпочтений. Он так решил. Почему Бог дал человеку свободную волю? Потому что он так решил. Это его природа. Он так решил. Он захотел это. Это было не знаю с чем. Спросить его: «Господи, ну почему ты так сделал?» «Я так хочу». Почему мы хотим? Почему есть любовь? Почему мы хотим и ищем друг друга? Почему два человека, если они любят друг друга, их невозможно остановить? Почему? Мы так хотим. Ну давайте, ну подождите, одумайтесь. Ну что значит «хотим»? Остановитесь. Это неправильно. Это может нерационально или еще что-то. Они говорят: «Мы хотим». И тогда они соединяются на всю жизнь. И это хорошо. Ну, вопрос, если они дальше вдруг потом расхотели или еще что-то, это уже другой вопрос. Это уже другой вопрос. Это соответствует природе человеческой, но не Божьей. А вот в этих самых юношах мы видим, они и говорят, что если даже не избавят, а мы все равно будем верить в него. Почему? Потому что мы от себя отречься не можем. Ну, не можем. Похоже на Бога, правда, да? Почему мы приходим на собрание? Потому что мы от себя отречься не можем. Не можем. Не потому что нужен нас вызовет Мурат на совет. Нет. Мы не можем отречься от себя. Потому что это соответствует нашей природе. Потому что мы любим Бога. Потому что мы хотим к Нему навстречу. Согласны с этим или нет? Почему мы читаем Библию? Мы не можем отречься от себя. Нам необходимо знать, что там написано, потому что мы хотим поступать правильно. Почему? Потому что мы любим то, что мы делаем. И никакая дисциплина, никакие вразумления, ничего не может этого изменить. Песни, которые мы поем, это большинство из них, это песни любви. И это было поразительно. Я вам расскажу случай. Мы ехали как-то, председатель нашей федерации был по альпинизму скалолазанию. Он собирает узбекские песни разные, старые. Там. И вот смотри, какая песня он мне поставил. Вот очень интересно. Действительно, мне понравилась хорошая песня. А песня, она, я говорю: «Ты знаешь, о чем поется?» Он говорит: «Это песня про любви. Это песня 15 века». Я говорю: «Очень хорошо, но учти. В 15 веке это была любовь не человека к человеку». Они были, эти все песни писали суфисты. Это песни человека к Богу, это любовь человека к Богу. А он мне сказал: «Дима, это песня, а это Бог».
Где связь?
Да, то есть люди не связывают. Я думаю, вот это же парадоксально. Мы поем точно так же здесь. Это песни, а это Бог. Это к Богу не имеет никакого отношения. Мы просто поем. Мы поем, потому что это здорово, это выгодно, это Бог помогает. Или еще что-то в этом. Мы вибрируем. Понимаете, это хорошо психологически, восстанавливает. Но, дорогие мои, это песня признания Богу в любви. Это песня наших отношений с Ним. И если нету любви к Богу, это союз Мельхиора с Давидом, он бесплоден. Поэтому мы говорим: почему не приносим плода? Есть ли плоды в нашей жизни? Почему их нет? Может, нет любви? Может, мы ходим сюда из целесообразности, из-за приятного общения? Одна из наших сестер, оставившая церковь, сказала, она нашла какой-то кружок йоги и говорит: «А мне и там хорошо, там еще даже лучше, чем здесь. Там никто меня не корит, что я не хожу на собрание, никто ни дисциплины не пугает. Хочу – прихожу, хочу – не прихожу. И выезжаем лучше там, чаще выезжаем куда-то. И в театры ходим, а вы в театры не ходите». Вот. То есть люди выбирают. Итак, это горячая любовь к Богу, правда, да, у этих молодых людей? Она так проявляется. Когда ты что-то делаешь для Бога, не потому что ты, где-то это прописано, и ты должен. Нет, потому что отрежься от себя, не можешь, это моя природа. Я когда думаю о том, что у меня нет будет церкви, и я в воскресенье не пойду на собрание, не буду иметь возможность ходить на собрание, я думаю, я буду ходить на собрание куда угодно, православную, католическую, куда угодно, лишь бы быть в собрании в Доме Божьем. Понимаете, да? Быть там, где народ Божий собирается, потому что там посреди нас будет Иисус Христос. У меня есть, конечно, и домашняя церковь, нас двое с женой, между нами Христос. Но когда мы здесь объединяемся и вместе поем Богу слова любви, что-то чудесное происходит. Я не представляю, как жить без церкви. Я не представляю, как жить без любви. Итак, любовь рождается сильного чувства. Ну вот, когда любовь происходит между людьми, да? Это сильное чувство. Иногда говорят психологи, что состояние влюбленности – это состояние безумия. Ну, временное безумие, туннельное мышление. Человек больше ни о чем не думает. И так бывает очень часто, что любовь, она спасительная бывает. Ну, феномен такой существует, что девушки такие хорошие, порядочные, влюбляются в хулиганов для того, чтобы, ну, спасти. Я спасу его, я люблю, я его спасу, там, и так далее. Есть какой-то такой жертвенный момент. И так бывает, действительно. То есть любовь, вот это вот, когда человек познает настоящие чувства, что-то настоящее в своей жизни, это изменяет его жизнь. Согласны, да? Слава Богу, что любовь между мужчиной и женщиной существует. Но существует и любовь с Богом. Бывает такой момент, когда мы приходим к Богу, большинство из нас, я такой человек, когда ты приходишь уже испепеленный, когда в сердце твоем не осталось уже никакой надежды, и ты приходишь к Богу и падаешь перед Ним на колени. Я помню, как Янис пришел и упал на колени в кучу песка, который у нас был в доме молитвы нашей. Просто потому что он говорил: «Не знаю, дьявол меня сковывает, я руки развести не могу, я все время нахожусь», и так далее. Я сказал: «Янис, кайся перед Богом, кайся». И он в кучу песка головой упал и молился. Что это? Не помните, в каком состоянии это все происходило? Это было страшно. И вот это было состояние, когда сильное чувство, первая любовь. Правда, да? И после этого ты приходишь к Богу, и здесь надо строить отношения. Но что в случае мужчины и женщины, что в случае, когда мы приходим к Богу, это только шанс исправить свою жизнь. Ведь да или нет? То есть два человека любят друг друга. Это только шанс. Это не гарантирует, что между ними будет верность. Это не гарантирует, что они проживут долгую жизнь. Что что-то другое опять не сломает эти отношения. Нет, нет. Мы только встаем на путь отношений. Согласны, да? Только встаем. Нам теперь предстоит по нему пройти долгие годы вместе. Для многих это шанс бывает последним. Да или нет? Ну, как в случае с моей женой, она это слушала собственными ушами. Как бы Бог ей сказал, что третий раз было у нее предупреждение. Когда она прочитала, как там написано в книге Иова, Бог говорит однажды, а иногда дважды. И вдруг она оказалась в больничной палате, я пришел, а утром она мне говорит: «Димочка, я так испугалась, я все сделала». Представляете себе? Для многих это бывает последний шанс. И когда человек потом теряет свою любовь с Богом, когда он начинает вдруг все у него устроилось и так далее, он теряет первую любовь, тогда действует такое слово. Последний для него хуже первого. И вместо одного беса семеро злейших в твою жизнь может прийти. Я не говорю о бесплодности. Я говорю о том, что жизнь кардинально меняется в худшую сторону. Вместо того, чтобы человек родил в своих отношениях верность, верных в отношениях с Богом, дальше развивал свою любовь. Если два человека не будут, если Илья с Дашей не будут развивать свою любовь, она заглохнет. Если мы не будем развивать нашу любовь с Богом, она заглохнет. Дорогие мои, если отречемся, Он отречется от нас. И если мы не верны, Бог пребывает верен, ибо от себя отречься не может. То есть любовь – это то, над чем нам нужно работать постоянно. Итак, Библия говорит, ты оставил первую любовь, не потерял. Это написано в Откровении, 2 глава 4-5, если интересно. Бог говорит, ты оставил любовь, не потерял. Первая любовь – это начало, но ее можно сохранить, а можно ее оставить. Ты не потерял служение, то, что говорится в Откровении, да? Где говорится, потерял первую любовь. Там не говорится, что потерял служение. Там есть служение, там есть собрание, там есть молитвы, там есть церковь. Но потерял первую любовь, заметьте. Там есть даже твое формальное служение Богу, твое хождение в церкви и так далее. Но любви нет. И тогда нет плода. Тогда ты медь звенящая. Кинвал звучащий. Нету этого. Там, где нет любви, там нет ничего. Итак, как вернуть любовь? Так много сказано о том, когда ее нет, и теперь как можно вернуть любовь? Первое. Без оправданий. Не говорит, я устал. Не говорит, время прошло, все изменилось в моей жизни. А честно сказать, во мне нет огня. Кто может сказать, что за последнее время он почувствовал, что огонь куда-то делся? Не оправдывать себя. Я выгорел. Да, ты выгорел, но ты должен признаться, во мне нет огня. С осознания того, что в тебе нет огня, начинается осознание того, что в тебе нет любви. Второе очень важное. Просто это нужно запомнить. Все открыли уши. Если у тебя нет огня в отношениях с Богом, но есть огонь в отношении чего бы то ни было, интерес, глаза твои прилипли туда, к каким-то интересным книжкам, интересному чему-то другому, теперь отношения в церкви тебя не зажигают, а зажигает тебя что-то вне церкви, какие-то другие отношения. Ты ищешь что-то другое, утешение. Ну да, для того, чтобы поднять настроение, не обязательно ходить молиться в церковь, можно сходить в театр, и тоже будет нормально. Одно дело, если ты сохраняешь любовь к Богу и делишь эту любовь, например, Настя и Рустам поехали в горы, и там они благодарят Бога за то, что Бог дал им возможность вместе выехать туда, что Бог хранит их в жизни, что Он так благословляет, они чувствуют это счастье вместе, втроем фактически. Рустам, Настя и Бог, правильно, да? Или, когда они говорят, надоели мне все, и в том числе эта церковь, и этот совет, и так далее, поедем куда-нибудь подальше, и там от всех вдали проведем время. Разницу почувствовали или нет? Если вы начинаете искать где-то удовлетворение своих нужд и потребностей вне Бога, а не вместе с Ним, это начало полной измены. Это измена физическая, или духовная, она не лечит пустоту. Она только дальше калечит отношения и разрушает их. Бог требует цельного сердца. И Он требует цельного сердца в наших отношениях между собой. И, конечно же, хочет, чтобы эти отношения были цельные вместе с Ним. Но еще нужно учесть. Когда вы чувствуете, что выгорели, и вы чувствуете, что у вас пропал интерес к Божьему, учтите. Вы лжете против Бога, потому что написано в послании Римлянам 5.5, написано, любовь Божия излилась в сердца ваши. То есть Бог любит вас, и вы это видите в каждом дне своей жизни, свидетельство Его любви. Каждый день, вам не надо их искать, Он каждый день подтверждает свою любовь. Понимаете, да? И вы можете ответить на эту любовь в любой момент. Для этого вы должны постараться делать прежние дела, которые ты делал, Откровение 2.5 написано, покайся и твори прежние дела. Понимаете? Это то, что нужно. Осознать, во мне нет огня. Осознать, я ищу удовлетворение где-то на стороне. Что нужно сделать? Покаяться. И стараться делать правильно то, что ты должен делать из любви. В отношениях между мужем и женой. Осознать, я потерял прежние чувства. Дальше что? Покаяться. сказать: я был виноват, я сам разрушал, я все время допускаю ссоры, я все время допускаю неправильное, я смотрю больше в телефон, чем в свою жену, я не разговариваю с ней за ужином, я не делаю того, я не делаю этого. Что теперь надо делать? Выключить телевизор, убрать то, что отвлекает тебя от отношений, пойти вместе гулять, пойти вместе куда-нибудь посидеть в кафе, пойти вместе где-то провести время. Это восстанавливает отношения. Согласны? Так же и с Богом. Ты чувствуешь, что это не удовлетворяет, ты должен признать. Это не удовлетворяет меня, я чувствую пустоту, я каюсь. Что нужно делать? Искать отношения с Богом, делать то, что Он говорит, и тогда восстанавливается то, что ты утратил. Страшная правда. Сердце человека может ожесточиться. И это страшно. Когда человек ожесточается, Бог не будет насиловать волю человека. И это страшно. Лучше бы, казалось бы, чтобы Бог переломил меня через колено. Лучше, может быть, жена бы взяла скалку и треснула меня по башке. Сказала: очнись, смотри, ты разрушаешь нашу жизнь. Но нет, этого не происходит. Бог не делает этого. Он не ломает твою жизнь. И спасение или восстановление отношений – это нужно нам взять ответственность на себя. Любовь не исчезает внезапно. Согласны с этим или нет? Она уходит, когда ее не берегут. И это точно так же в отношении мужчины и женщины, точно так же человека и Бога. Но если сердце еще способно помнить, если оно способно болеть, искать, любовь можно вернуть. Если есть живые чувства, любовь можно вернуть. Песнь 8.6 написано: «Положи меня, как печать, на сердце твое, ибо крепка, как смерть, любовь». Любовь всегда остается в сердце. Вспомните первую любовь, дни юности твоей. Каким ты был, когда ты начинал искать Бога? Каким ты был ревностным, горячим? Вспомните эти ваших супружеских отношений, как все это было, как вы бегали друг друга. Вспомните, это так умиляет и действительно могут дать человеку новый импульс в отношениях. Последний вопрос. Можно ли вернуть любовь? Вопрос в том, готов ли ты заплатить цену за ее возвращение? Вообще тебе это надо или не надо? Готов ли ты заплатить цену за ее возвращение? Цена – это минус гордость, в первую очередь, признание, минус самооправдание. Мы не должны самооправдывать себя. Это скрытые идолы, когда вы ищете утешение, удовлетворение себя, вместо своей жены ищете ее в порнографии. Это скрыто. Никто не знает, но ты прилип к этому. Двойная жизнь, которую ты ведешь. Когда ты говоришь, что ты член церкви, но ты не готов следовать за Богом, как Сидрак, Месах и Абеднего. Если ты еще помнишь первую любовь, дорогая душа, она зовет тебя сегодня. Вернись к ней. Аминь. Боже милосердный, я благодарю тебя за то, что ты показываешь сейчас наши сердца и, возможно, кого-то обличаешь. Трудно представить себе, что любовь такая молчаливая, что в нас уже не осталось горения, такого чувства к тебе. Я благодарю тебя, Господь, за то, что церковь твоя все-таки живая. И недаром ты обращаешься к нам, не для того, чтобы поставить или объявить нам приговор. Вы отреклись от меня, и я отрекусь от вас. Нет, ты зовешь нас к любви, говори: ребята, я так люблю вас. Не так бывает без вас одиноко. Мне хочется, чтобы вы были со мной. Ответьте на мою любовь сегодня. Будьте ближе ко мне, ищите меня. Я всегда готов вам помочь. Благослови нас, Господь, чтобы запомнить нам эти слова и жить, Господь, по любви. Пусть наши отношения будут отношениями любви в наших семьях, с нашими детьми, но самое главное с тобой. Потому что отношения, которые мы имеем внутри семьи, есть отражение нашей любви с тобой. Ты Бог наш, но также любящий Отец наш. Ты Бог наш, но также любящий жених наш, ищущий встреч с нами, ожидающий, Господь, встречи на небесах. Благодарим Тебя за это. Во имя Иисуса Христа. Аминь.